Поначалу.
Расскажу историю. Вы знаете, все нормальные христиане верят в чудеса. Но есть ненормальные христиане, которые размышляют так. Дорогой брат, с тех пор, как появилась Библия, надежда в чудесах отпала, и не рассказывай нам сказки. Друзья, ну как это? Бог и нету чудес. Это же тупо. Где Бог, там всегда чудо, там всегда сверхъестественно. Скажи, человек был зэк, наркоман, сегодня евангелист, это не чудо? Чудо. Человек умирал от рака, врачи поставили крест, сегодня здоровый, скачет по больницам, евангелизирует, это не чудо? Человек был банкрот, хотел повеситься, сегодня удачный бизнесмен, жертвует большие деньги, это не чудо? И таких чудес миллионы. Просто у кого глаза открыты, они это видят. У кого закрытые сердца, они этого не видят. И этих концерт ничем не пробьешь. Знаете, вот я консерватор только в отношении Библии. В отношении остального я прогрессивный человек. Был у меня один пастор, который пытался мне доказать, что консервативный образ мышления – это круто, это нормально, это здорово. Мы с ним спорили, и вот однажды как-то получилось, я, он и молодежь идем. И он решил утереть нос при всех. Зайди в магазин, нашел. Купи вон ту банку. И я купил такую банку с помидорами, консервированными. Он говорит, открой. Я открыл. Он говорит, угости. Все сели, ну как, все говорят, ну нормально. Он говорит, посмотри, этим помидорам год. Вот поставь свежий помидор на стол, через 5 дней ты его выкинешь. Но когда он законсервированный, он хранится долго. И так на меня раз победно. Молодежь, ты что ответишь? Я говорю, брат, купи вам ту банку. Банку что? Я говорю, открой. Я говорю, что вижу, он говорит, что? Во-первых, все без башки, раз.
Сегодня я бы хотел с вами говорить на одну из тем, а давно я ее не говорил, Было время, когда эта тема была моей визитной карточкой. Постараюсь воскресить то, что помню. Сейчас вспомню старый скелет. Я надеюсь, что она вам понравится. Надеюсь, что вы ее запомните. Итак, меня зовут Сергей. Есть в зале Сергей? Поднимите руки, Сергей. И когда ты был маленький, тебя как назвали Сергей? Значит, а мне так обидно было. Я с детства мечтал быть орлом. А тут Сергей Воробей. Ты знаешь, однажды я свою мечту воплотил в явь. У меня была тетя, она сейчас еще живая. И вот у моей тети был уникальный попугайчик. Его звали Кеша. Почему уникальный? Это был летающий магнитофон. Он знал столько слов, я пока такого второго не видал. И что интересно, он говорил слова голосом того, кто его научил. И голосом моей тети он говорил по дядьку «Кеша алкаш». Голосом моего дядьки он говорил «Кеша кушать хочет». Голосом моей сестры он говорил «Кеша дух неумный». Я его научил только одной фразе, но как он ее исполнял, Господи. Вы знаете, попугая в клетке есть такое зеркальце и качели. И вот мой Кеша запрыгивает на качели, раскачивается, сам такой, подлетает к зеркалу, расщепеливает крылышки и моим голосом орет «Серега, орел!» Это надо было видеть. Если бы я тогда отправил это сам себе режиссер, я взял бы все призы. Но жалко, у метода камеры не было.
Хорошо, друзья. Итак, вы знаете, у каждой страны есть свой герб.
Например, герб англичан. Одна половина лев, одна половина конь. И здесь мы хотим быть быстрыми, мы хотим быть сильными. Герб России. Такой странный двуглавый дракоша. А что твой? Две головы и в разные стороны. А третьего ищу. Нет. Дело в том, что Россия половина Азия, половина Европа. И вот так вот они, Евразия. Герб Америки. Белый кондор. Белый орел. Американцы говорят, мы хотим быть выше всех. Мы хотим видеть свободу небес. И мы хотим быть свободными. Это девиз американской страны.
Вы знаете, Библия говорит, что небеса проповедуют славу Божию.
То есть вот ты утром вышел, посмотрел на небо, пожалуйста, смотри проповедь о славе Божьей.
Римлянам 1:20 написано, что невидимое его, Бога, вечная слава его от создания мира через рассматривание творения видимых. То есть, если ты возьмешь какое-то Божие творение и будешь внимательно его рассматривать, ты обязательно увидишь Божью силу, Божью славу и красоту. И давайте мы сегодня с вами посмотрим это уникальное Божье творение орла. Почему именно орла? Потому что орел – это царь всех птиц. Выше орлов не летает никто. Орел – это символ свободы, высоты полета и красоты. Очень часто в Библии Бог сравнивает себя с орлом. Очень часто Бог сравнивает нас с орлятами. Итак, есть такая наука – орнитология. Наука, изучающая птиц. И вот сегодня у нас будет такой небольшой урок биологии, и мы попробуем разобраться, что такое орел, и все эти ассоциации перенести в нашу сферу, в сферу верующих людей. Итак, мысль номер один. Орлы живут парами. Один орел и одна орлица. Брак моногамный христианский. Не как у мусульман, один петух и четыре курицы. Нет. Один орел и одна орлица. И что уникально? Этот брак один раз и навсегда. У орлов разводов не бывает. Был такой раньше певец. Его звали, фамилия была Мартынов. Женя Мартынов. И знаете, у него есть такая, была такой хит, назывался «Лебединая верность». И там написано, что летели пара, лебедь и зёрнышко. И охотник подстрелил ее. Знаешь, что сделал он? Он просто камнем упал вниз и разбился. Он не представлял себе жизни без своей любимой. Он не мог жить без своей любимой. Он не думал о второй. Есть чему поучиться людям. Как у нас бывает? Похоронил муж жену, пришел на кладбище. Господи, родная, зачем ты меня оставила? Я теперь совсем один. 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 Совсем один. Совсем один. У орлов так не бывает. Раз и навсегда. Запомните, это христианский брак верности. Что это для нас?
Это ассоциация Христа и Церкви.
Ну не бывает одного без второго. Не бывает Церкви без Христа, как и нету Христа без Церкви. И Христос разбился сверху, упал на эту землю. Умер ради Церкви, из-за любви Церкви своей. И это брак раз и навсегда. И однажды будет невеста Церковь женою Агнца, там в небесах навеки. Друзья мои, что интересно, у орла очень сильные лапы. У орла очень сильные руки. И если что-то орел взял в руки, он это не отпустит. Бывали случаи, Владимир Тунцов, есть такая здоровая рыба, что у него в спине оставались когти орла. То есть орел его хватал, поднимал, но не мог поднять из-за тяжести. И он падал вместе с ним, но не отпускал. Если что-то попало в руки орла, это уже не сорвется. Что это для нас? Вы знаете, для верующих людей это же здорово. Написано Иоанна 10:29. Никто не похитит вас из руки моей. Если ты Божье дитя, если ты в его руке, никто тебя оттуда не похитит. Но для неверующих есть другой стих. Евреям 10:31. Страшно попасть в руку Бога живого. Послушай, одна и та же рука, для кого-то это надежда и опора, для кого-то, не дай Бог, оказаться в ней в свое время, если ты еще с Богом не в мире. С этой руки уже не сорвется никто. Друзья, выше орла не летает никто. Иногда летчики рассказывали, что самолет сталкивался с орлом. А знаете, почему это выше не летает? А там воздух на высоте очень разряженный. По плоти там не потянешь на духовных высотах, задохнешься. Там только орлы. И вот высоту полета орла гарантируют два его крыла. И вот ученые-орнитологи говорят, что у орла в каждом крыле 9 основных летающих перьев. Что это означает? Что это за два крыла, которые дают высоту полета церкви? Высоту полета, два крыла. Крыло номер один. Это дары Святого Духа. 1 Коринфянам 12 глава. Посчитайте, их там ровно 9. Но второе крыло, это плод Святого Духа, Галатам 5:22, там тоже 9. И вот два крыла, когда каждый церкви христианин знает свой духовный дар и имеет хороший характер, плод Святого Духа, нету выше полета. И каждый церкви должен принести плод духовный, позволить Богу формировать его характер, и позволить Богу определить его духовный дар. Запомни, мы служим Богу нашими дарами, никак иначе. И пока ты не знаешь свой духовный дар, твое служение плотянка, и оно неразумное. Дух Святой дает дары. Должен узнать свой дар, свой талант. Мы служим Богу нашими дарами. Все по-другому не бывает. Теперь смотри, одно без второго теряет смысл. К сожалению, консервативное крыло церквей, все ударились в характер, плод Святого Духа. Но с одним крылом, в лучшем случае по кругу. Церкви в направлении харизматического ударились в другое, дары духовные. Но сегодня я вижу, Бог наводит баланс. Я смотрю, сегодня лидеры харизматов стали говорить о покаянии, об освящении, о плодах.
И сегодня лидеры баптистов стали говорить о духовных дарах. То есть Бог наводит свой баланс.
Но мало быть выше всех. Самое же главное правильное направление, и вот направлением полета орла рулит хвост.
Ученые говорят, что у орла в хвосте 5 основных летательных перьев. Что это за пятерка, которая руководит полетом церкви?
И Ефесянам 4 глава, стих 11, эти 5 служений, начиная с апостолов, пророков, евангелисты, пасторы, учителя, вот она пятерка, которая по сей день руководит и направляет по этой церкви. Начиналось с апостолов, пророков, продолжается евангелистами, пасторами и учителями. Поэтому призываю вас, запомните, пока вы не научитесь подчиняться, вы никогда не сможете руководить. Сегодня у вас есть евангелисты, пасторы, учителя. Сегодня у вас есть старшие наставники. Друзья мои, подчиняйтесь. Кажется ли справедливо? Подчиняйся. Всему свое время. Бог будет тебя смирять, делать рочек и взращивать в тебе лидера. Вы знаете, сегодня же вы крутые, а что не, а шестерка что ли? Послушай. Иисус Навин был шестеркой у Моисея. Он стирал его вещи, он поливал ему руки, он готовил его есть. Но потом он стал тот, кто стал лидером народа. Елисей шестерил Илии и не стеснялся. Но потом Елисей сотворил чудес в 2 раза больше Илии и дважды был в его духе. Тимофей как можно помогал Павлу и стал Тимофеем. Поэтому найди себе наставника. Найди себе того, кто духовнее, постарше, посильнее. Вцепись в него. Будь с ним. Помогай. Но следи, учись, развивайся. И ты увидишь. Это благодать. Это благодать. Друзья, что еще интересно, у орла уникальные глаза.
Орел может, не поворачивая головы, видеть вокруг. У него зрение периферическое. Потому что у него глаза не вот так, а вот так. Орел с километровой высоты видит мышку, которая вылезла из норки. У него уникальное зрение. Что это для нас? У христиан орлов уникальное зрение, потому что у них есть видение. Друзья мои, глаза, которые смотрят, обычные явления. Глаза, которые видят, редкость. Потому что зрение – это функция глаз, а видение – это функция сердца. Вот каждый орел имеет видение для своей жизни. Каждый орел видит свое будущее, свою цель, знает, куда лететь. Каждый орел ориентируется и видит, что происходит сегодня вокруг, не только в мире, но и в христианском мире. И он ориентируется там спокойно. Глаза.
Друзья мои, где орел строит свое гнездо?
Вы знаете, орлы строят свое гнездо на вершинах, на утесах неприступных скал. Выше орла не строит свое гнездо никто в мире. Выше орлов не строит свое гнездо никто. И знаешь, что интересно? Я однажды видел,
Ну ладно, пока отвлекусь. Друзья мои, Иов 39, 27, 28, так и написано, что орел строит свое гнездо на высоте, на высоких скалах. Вы знаете,
прототип, поймите, что выше церкви по статусу нету ни одной организации в мире. Христос строит свою церковь на самой высоте. Когда однажды евангелисту Билли Грэму предложили, брат Вильям, вас знает вся Америка, вас знает весь мир, вас уважают. Каждый год Билли Грэм входит в десятку лучших людей Америки. Каждый год. Ни один так не получалось. Почему, говорит, вам не подать свою кандидатуру на пост президента США? Знаете, что он сказал? Он сказал, что я вам плохого сделал. Он говорит, я никогда не опущусь вниз с той высоты, на которую меня поставил Бог. Потому что
Для него звание Божьего служителя выше, чем звание президента США, потому что он понимает, что выше церкви нету ничего. Понимаем ли это мы? К сожалению, мы, протестанты, последнее время имеем неправильное отношение к церкви. Православные умрут за церковь. Католики умрут за церковь. Мы сегодня можем, эта церковь мертвая. Только мы такое позволяем себе, протестанты. Все остальные деноминации любят церковь. И я помню, те же протестанты, баптисты, пятидесятники, еще 15-20 лет назад не представляли жизни без церкви. И раньше отлучение от церкви это было равносильно смерти. Сегодня, выйду замуж за неверующего. А если отлучат, ничего, через год покаешь, примут. Подумаешь, от церкви отлучили. Подумаешь, руку отрезали, выкинули. Отношение к церкви. Друзья, как орел строит свое гнездо? Вы знаете, нам есть чему поучиться. Однажды я сидел, и вы знаете, такие вот совковые дома старые, там вот такие вот батареи, потом трубы, вдоль дали тут трубы, помните, знаете, дома? И вот там в подъезде, и вот там на углу, труба и угол, сидела голубка, а сами таскали веточки. И она строила гнездо. Ты знаешь, что я увидел? Она сидит. А он говорит, летает, таскает. Она сидит. Вот она себе ветку, она расположила. Раз вторую, раз мимо упала. Третью мимо упала. Четвертую мимо. Пятую. Он летает и не раз, слушай, глупая баба, смотри, мимо же! Он ни разу не сказал. Он спокойно летает, таскает. И ты знаешь, он ни разу не поднимал оттуда, а летал далеко. Он говорит, раз жена забраковала, значит не пойдет. Нам есть чего поучиться. Но как строит орел гнездо? Смотри, первый слой – жесткие, колючие, сухие ветки. Второй слой – мягкие ветки. Третий слой – трава. Четвертый слой – шкура убитого животного. Орла гнездо большое. В орлином гнезде может человек уместиться калачиком. Вот, я не вязал гнезда, поэтому говорю, у орла гнездо комфортабельное, удобное. А как строить свою церковь Господь? Конечно, церковь Божья большая. Иисус говорит, приходите ко мне все, я никого не прогоню. Для всех есть место в церкви Божьей. Более того, конечно, в церкви есть жесткие ветки, а так без дисциплины. Но мы ж такие. Мы же не можем без дисциплины. Нас же унесет, поэтому необходима дисциплина. Но в церкви Божьей есть и теплота, и любовь, и принятие, и прощение. Слава Богу за то, что Он так строит свою церковь.
И вот, когда орел с орлицей построили гнездо, начинается очень важный процесс – кладка яиц.
Ученые говорят, что в хороший год, когда хороший климат, хорошие погодные условия, есть пища, орлы приносят 3 яйца сносят. В плохой год, когда плохо с пищей, они остаются бесплодные или в лучшем случае одно яйцо. Я вспоминаю 70 лет вавилонского плена под названием ЦК КПСС. Когда были плохие условия, и политические, и климатические, когда у церкви не было питания, когда церковь Божия была окружена чекистами со всех сторон. Вы знаете, в то время было не до плодоношения. В то время было главное, держи, что имеешь, сохрани это. И церковь росла обычно только за счет своих детей.
Но вот поменялся климат, 95-й год. У церкви появилась пища, появилась обстановка другая.
И церкви стали расти. Сегодня в Душанбе, столице мусульманского государства, раньше было 2 церкви, православная и баптистская. Сегодня только в Душанбе их 30. Аллилуйя! Меняется климат, и орлы несут. Вот, яйца. И вот любимое мое дело. Вдруг однажды яйцо там-там-там-там-там-там-там, пах! И появляется орел. Это любимое. Когда я вижу, как человек, эта грешная скорлупа, лопается. Да, Господь, прости меня, и ты понимаешь, еще один орел родился. Еще один орел появился. И когда я вижу молитвы покаяния, я просто плачу. Для меня это такой праздник. Когда рождаются еще орлы, для меня это.
Хоть раз видел. Ну ты знаешь, что интересно? Орлята пока маленькие, они полностью зависят от папы и мамы 100%. Потому что папа, мама их кормят, папа, мама поят их кровью, да. Орлы пьют кровь убитых животных, без этого они не могут. И пока ты молодой, только родился свыше, ты полностью зависишь от церкви. Только здесь ты получишь пищу, только здесь ты, пока еще не понимаешь Слово Божие, только здесь ты поймешь его глубину. Только здесь ты, приняв крещение, причастишься к этой крови святой, крови Господней во время участия в вечере. Только здесь. Ты знаешь, когда орлята маленькие, они постоянно плюют друг друга. У них постоянно гражданская война. И пастора сейчас, наверное, улыбаются. Потому что пока вы молодые христиане, да. Все, ухожу с вашей церкви. Почему? Со мной пастор не поздоровался, а потом на ногу наступил. Нет, сначала на ногу наступил, потом не поздоровался. Ладно, пока еще младенец во Христе можно понять. Но когда младенец церкви уже год, два, три, пять и все еще обижается, все еще недовольный, все еще языком болтает, это нормально, друзья. Это ненормально. Орлята должны расти. И вот у орлов начинает появляться маленький пух и перышки. Знаете такое выражение? Оперился. И он понимает, я уже взрослый, я крутой. Папа, мама, что вы понимаете? Мне уже 15, я все знаю. Знакомо, да? Что они старики вообще? Оперился. И тут орел говорит орленку. Что, взрослый? Да. Ну, пойдем. И тут начинается уникальный процесс под названием «Орлята учатся летать». Вот что происходит. Уникально. Папа сажает птенца себе на шею и взлетает. А тот сидит на шее и думает, вот я круто затвариваю. И вдруг на высоте он просто его бросает вниз. Тот, ничего не понимая, летит вниз, орет, мама, убиваю, падаю. Орел внизу поймал, снова наверх. Наверху бросает, поймал, наверх. И тот понимает, слушай, что же делать надо? Начинает потихоньку махать, и уже не падает. Вот так орлята учатся летать.
Друзья мои, я никогда не забуду, как я учился летать.
Помню, я освободился с тюрьмы и поехал в церковь в первую евангелизацию. Знаешь, хор поет, пастор проповедует, а я сижу, типа вот молюсь со всеми. Хорошее было служение, были покаяния. Потом же я сказал, ну как, Серега, потому что я говорю, ну классно. Мы пели, мы проповедовали, мы служили, люди каялись. На утро пастор приходит, мы, иди сюда. Ну что, вот Библия, вот гитара, вот автомобиль с водителем. Давай мы, служи Богу. Давай. Вот так оно все начинается, друзья мои.
Не бывает сразу вот человек раз и стал. У Бога количество всегда переходит в качество. Хочешь быть хорошим молитвенником? А пусть у тебя будет большое количество часов, научишься молиться. Хочешь проповедовать? Пусть у тебя будет большое количество проповедей в разных местах, и у тебя появится опыт. Хочешь хорошо петь? Пусть будет количество спетых песен большое. И если есть голос, кто-то придет. У Бога количество переходит в качество. Генералами не рождаются, ими становятся.
Друзья мои, расскажу один уникальный случай.
А покаялся у нас в одной колонии в Таджикистане браток.
Такой крупный преступный авторитет. И в своей области, просто когда он сидел в тюрьме, все живы. Когда он выходил, все были.
И вот ты знаешь, за полгода освобождения он покаялся. И так искренне покаялся. Он даже в школе не учился. Он с детства воровал. Он не умеет до сих пор, сейчас умеет, не умел ни читать, ни писать. И Библию, он на чем Библию, я читать не умею. И вот то, что мы приходили там месяц раз, и вот то, что он слышал, это было все его понимание о Библии. Мы приходим там, первый брат сказал, второй, там, третий, попели, помолились, ушли. И вот все, что он услышал, запомнил, это было его понимание о Библии. И однажды он освободился. Он говорит, братан, я поехал в свою область. Я хочу Богу служить. Если что, я тебе позвоню. Поможешь? Я говорю, Рахим, давай сюда. Проходит где-то дней 20, плюс звонок на телефон. Серега, это я, Раха. Я говорю, да, дорогой, что там у тебя? Слушай, Серега, в воскресенье я соберу в клубе всех наших. Приезжайте, баба или евангелизация. Я говорю, а придут, куда делать? Я говорю, хорошо. И вот мы едем с командой. И ты знаешь, у нас гора, как бывает, вот камень покатился, и тррр, обвал, дорога занята. И мы расстали. А он звонит, братан, ну где, говорю, собрались? Я говорю, сейчас, Раха, дорогу чистим. Он говорит, слушай, ну где, говорю, люди уже будут расходиться? Я говорю, слушай, давай начинай говорить что-нибудь. Он говорит, я? Я говорю, ну да, ты же человек слышал, давай говори, что слышал. И мы подъедем. Он говорит, ну давай, молись за меня. Хорошо. И вот мы подъезжаем. Заходим сзади в дверь, я смотрю, люди завороженно смотрят на Рахима. А он стоит на сцене и проповедует. Проповедует уникальные вещи, я аж сидеть начал. Он проповедовал о любви Божьей. Он говорит, вы что думаете? У верующих нет любви. У верующих Бога вот такая любовь. Апостол Павел до смерти влюбился в силу. И родился у них сын Тимофей. А хорошо, что в зале люди Библию не читали. А он зажигает про любовь среди христиан. Про чистую святую любовь. Павел силу и мобрить ног у них. Я говорю, уже в чистый рах уходи. А тут Остапа понесло, вы не остановишь. В общем, ну что самое интересное, послушай, когда он сказал, друзья, вы же все меня знаете. Скажите, вот я 20 дней здесь, изменения есть? Среда, Рахим, ты другой. Ты другой, ты как-то стал подходить, улыбаться, помогать людям. Он говорит, вы знаете, если любовь Божия, меняет такого гада, как я, она готова сделать чудо среди вас. Если кому-то сегодня нужен Иисус, ну приходи сюда, помолись. Я удивился. Один пошел, второй пошел. Третий пошел, четвертый, шесть человек встало на колени, каются перед Христом и рождаются свыше.
Потом выхожу я, говорю красивую проповедь, призыв и ноль. Я думаю, ничего себе.
Павел влюбился в силу, родился Тимофей, любит родителей. Тут говоришь об этом ноль. А знаешь, в чем дело? Друзья, Бог же видел его сердце. Бог же понимает, что он ничего не знает, но Бог видел его сердце, его любовь, его желание спасать людей. Он ничего не умел, но он имел любящее сердце. Мы сегодня многое умеем, но мы чего-то не имеем. Чего-то очень и очень важного.
Орлята учатся летать. Сегодня Рахим хороший проповедник, хороший Божий служитель.
Вот послушай, и когда орленок научился летать, ты знаешь, что делают father and mother? Они начинают рушить гнездо. Знаешь для чего? А чтобы не был в жизни еще один тунеядец, паразит и балбес. Чтобы ихний сынок нашел свою нишу. Чтобы ихний сынок нашел свою дорогу. А то бывает... 23-летний евангелист Павлик ждет, пока бабушка получит пенсию, кроссовки купить. Паразит Павлик, а не евангелист.
Ты должен найти свое место в Церкви Божией. Ты должен знать свою грядку.
Ты должен знать, где Бог ждет от тебя плода. Орлы все трудятся. У орлов бездельников нету.
Аминь, друзья мои. Аминь, друзья мои. Итак, что интересно,
я был удивлен, взрослые орлы никогда не ссорятся. Послушай, орлы не дерутся. Вот есть петушиные бои, да? Орлы не дерутся, потому что они взрослые. И они читали, наверное, Библию,
послание к Римлянам, да?
Сильные должны сносить немощи бессильных. Если ты сильный христианин, не увидишь еще молодой, да снеси ты его немощь. Да что ругаться, что ссориться? Ну ведь ну молодой еще, неразумный. Да хлопни по плечу, скажи, да благослови тебя Господь, родненький. Люблю тебя, иди дальше. Так поступают орлы.
Взрослые орлы. Маленькие клюют друг друга, но взрослые орлы никуда не ругаются. они умеют прощать. Это не как два барана на одной тропе.
Иногда бывает такое, что орлы собираются в большие стаи и кружат. И иногда, как тучи закрывают солнце, кружат, потом разлетаются. Вот сегодня у нас такое. Мы сегодня слетели с разных церквей, с разных городов. И мы сегодня вот два дня здесь окружили. И сегодня будем разлетаться. Знаешь для чего? Чтобы каждый поделился своей церкви, своим друзьям. Слушай, я там был среди орлов. И мы говорили вот об этом, мы говорили об этом, мне говорили об этом. Мне понравилось вот это. Я бы тебе хотел вот это рассказать. Я когда от вас уеду, я послушал Миши записи. Я слишком много на этой конференции увезу, чтобы наши увидели, как надо работать с молодежью, среди молодежи. Я учусь у вас, вы учитесь у меня. Мы учимся друг у друга, чтобы поехать по своим местам. И то, что ты научился, передать дальше. Это нормально. Так должно быть, дорогие мои. Основные характеристики орла. Ну, во-первых, орлы живут по слову Божьему. Книга пророка Иова, 39 глава, 27 стих. По слову твоему взлетает орел. По слову твоему, Бог, взлетает орел. Ты знаешь, бывают такие ситуации, когда надвигается буря, ураган. И когда идет ураган, животные заранее чуют и начинают прятаться. Все по своим нормам. Только один орел взлетает на самый высокий утес и лицом к лицу ждет ураган. Ему говорят, орел, ты что ждешь? Идем к нам, в нору. Он говорит, нет, там дождь наносит мои крылья, и я буду беспомощный. Я должен встречать ураган лицом к лицу. И вот когда надвигается ураган, орел, взлетай. Чего ждешь? Я жду слова от Бога. Опоздаешь? Мой Бог не опоздает никогда. И когда ураган живет, орел навстречу ему идет. И вот тут самое главное, не сложить крылья веры. И потом, по закону аэродинамики, по которому летают самолеты, этот ураган подбрасывает орла вверх. И вот внизу ураган рушит все. Погибают все, кто пытался спрятаться, кто пытался от проблемы убежать. Орел на высоте, выше туч, синева, солнце, свобода. И думает, как хорошо, что я по слову Божьему живу и встречаю, прохожу все ураганы. А те, кто пытается спрятаться от проблемы, послушай, от проблемы не убежишь. Сегодня убежишь от одной, завтра их тебя ждет три. И в конце концов будет куча тебя нахлобучит. Их надо решать, одних бегать не надо. Вышел один парень в Минске погулять. И вдруг навстречу страшная проблема. И когда она умерла, она выпучила вот такие глаза. Он развернулся и бежал от нее. Она стоила над нее. Я взял другу, слушай, Митяй, там проблема страшная. Она меня убьет, надо мне бежать. Что делать? Провези меня как-нибудь в аэропорт. Москву хотя бы сбавили. Хорошо, он лег в машину. Тот сел, его спрятал, провез свой аэропорт, отправил в Москву. Тот звонит, Митяй, спасибо, брат, я в Москве. Убежал. Митяй вышел на улицу, о, та же проблема. Он говорит, проблема? Слушай, ты что так испугала моего друга? Она говорит, я его не испугала, я просто удивилась. У меня с ним через 8 минут встреча в Москве, а он по лицу гуляет. Проблемы надо решать. Не надо от них бегать, друзья мои. Орлы живут по слову Божьему. Слушай, орлы знают наизусть обетования Божьи. Говорят ученые-библеисты, в Библии больше 3000 обещаний Бога тебе. Сколько ты знаешь наизусть? Насколько это важно, я тебе скажу. Например, смотри, я всегда, когда у меня проблема серьезная, я всегда молюсь очень внимательно. Я не разделяю молитву отдельно и чтение Слова Божия. Я никогда не читаю Библию, не молясь, и я никогда не молюсь без открытой Библии. Для меня это два в одном. И когда у меня реальная проблема, я ищу Божье обещание на эту тему. И когда нахожу, я стою и говорю, Бог, вот, ты обещал, и на основании этого прихожу к тебе. Это очень важно. Вот представь, Миша говорит, Серега, послушай меня внимательно. 10 апреля. Если ты будешь у меня в 6 вечера, я дам тебе 15 тысяч долларов. Обещаю. Как вы думаете, где я буду 10 апреля в 6 вечера? Мишаня, привет. Давай. Я наглый? Нет. А вот если он не даст, он наглый, он же обещал. И вот это вторая. Миша мне ничего не обещал. И вот я 10-го, Миша, привет, давай пить прошу. Миша будет набирать 0,3. Проблемы в бане. И когда я прихожу к Богу с обещанием, Господи, ты обещал, поэтому пришел, это одно. Но когда я просто, Господи, нет, слушай, это назло, это хамство. И вот орлы, они знают Божье обетование. Они без них не живут. Учи наизусть Божье обетование. И когда нужда, приходи с обетованием к Богу. Это очень и очень важно. Друзья мои, что еще хочу сказать. Орлы следят за собой. Освящение как образ жизни. Вдруг орел подлетает, конечно, орел царапает. Начинает бить по ним клювом. Орел, ты что, гонишь? Оказывается, нет. Потому что у орла растут когти. И у него нет ножничек. И если он их не будет постригать, длинные ногти, он не возьмет пищу, он погибнет. У птиц, попугаев, орлов, у них растет клюв. У кого попугаев есть, вы знаете, да? Нужно клюв подрезать. Если он будет длинный, он не сможет, он погибнет. И вот орел очищается. Орлы соблюдают личную гигиену. Послушай, церковь, если ты не будешь соблюдать духовную гигиену, ты 100% попадешь в огненную гиену.
Хорошо, друзья мои. 1 Фессалоникийцам 4.3.
Ибо воля Божия, освящение ваше. Освящай свои мысли, освящай свои уста, освящай свое сердце и занимайся этим постоянно.
Без этого никак нельзя. Друзья мои, следи, какая вода течет из тебя.
Когда ты разговариваешь с людьми, получая для этого пользу, слово твое приправлено солью или нет, наблюдай. О чем ты думаешь в течение дня, это архиважно. Ты сегодня то, о чем думал вчера, а завтра ты будешь то, о чем думаешь сегодня. Контролируй, что думаешь сегодня, это то, чем ты будешь завтра. Это очень важные вещи, и орлы освещаются, они постоянно на страже всего этого.
Но
в жизни орла бывают и опасности. И опасность номер один – змея. Потому что только змей может по скале залезть и ужалить маленьких птенцов или высосать яйцо. Но сами орлы змеи не боятся. Вы, наверное, часто летали, знаете, представляете, когда орел, а в лапах у него змея. Орлы змеи не боятся, змеи боятся орлов. Но змеи может укусить маленьких птенцов, и поэтому опасность.
И ты понимаешь, о ком я говорю? Змей древний, дьявол, сатана. Друзья мои, послушайте.
Сатана может только сильно ужалить младенцев слабеньких. Орлов он боится. Книга Якова говорит, противостаньте ему твердую верою, и он, кто от кого бегать должен, мы от дьявола, он от нас. Если ты орел, дьявол от тебя будет бежать. Если птенец, будь аккуратен и бойся, держись рядом с орлами.
Друзья мои, это очень-очень важно.
Я бывал в церквях, где говорят, у нас не говори про дьявола, почему, а вдруг придет. Да. А как вы с ним боретесь? Ну как Иосиф? Ну как это Иосиф? Ну как он от Потифара их не убегал? Ну убегали. А если вас дьявол зажал в угол, что делать? Ну упаду, притворюсь мертвым. Смешно. Хотя он должен бегать от орлов.
От тех, кто живет в духе. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Как с этим ты живешь, ты, я не знаю. Более того,
когда орленок маленький, будут залетать другие птицы и лисы, выбегают на поляну, начинают кувыркаться, махать хвостами, пестрые краски, маленький орленок прилетает, оп, а тут его и ждали. Что это такое? Мир, церковь, молодежь,
Особенно вам опасность вторая – мир.
Библия говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в нем нет любви отче. Написано в Руисе, что есть в мире?
Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что еще там есть? В этой дешевой системе ценностей. Я не имею в виду людей. Я имею систему ценностей, в которой они живут. И мир машет пестрыми красками. И многие из молодежи клюют туда. Мода! И почему-то девочки-христианки решили, что хорошая христианка – это 90-60-90. Где написано «Послание Варвары» и вторая глава. Слушай, ты как мужик. Ты же вешалка куда? Что ж не делать-то? Бог создал женщину, чтобы она рожала. А для этого нужна нормальная грудь кормить ребенка. Нужны нормальные руки носить ребенка. Нужны нормальные голобедренные кости рожать ребенка. К чему я говорю? Кто вам сказал, что если ты сто, и далее до сих пор ищешь, ты неудачница? Слушай, Бог ошибок не делает. Бог создал тебя прекрасно. Уникальные и прекрасные. И тот парень, у которого есть мозга, он смотрит то, что внутри, а не вот это. Знаешь почему? Ты когда женишься, парень, слушай меня, ты когда женишься, через полгода вот это вот сюда придет. А нужно будет жить тем, что внутри, а там фанера. Поэтому сначала смотри, что там. Сначала туда, а потом все вот такое. Девочки, вам даю совет. Послушай внимательно. Адам, когда подошел к Еве, у него уже была работа. Парни, вам нужна сначала работа, потом жена. И ты не смотри на своего красавца, а твой красавец, случайно не самец, умеет работать. Или потом сама будешь на две смены, а он будет самец, ассенизатор на диване, вечно уставший. Друзья мои, это очень и очень важно. Парни, нужно зарабатывать деньги. Вы же знаете женский туалет? Это когда вечно одеть нечего, а вечно уже нету. А потом дети, папа кушать хотим. А папа не знает, как заработать. Начало работа, потом жена. Аминь, братья?
Аминь.
Девушки, не расстраивайтесь, родненькие. Ну вот, брат Сергей, ну вот у меня животик. Где ты видела дом без балкона? Нормально. Классно. Не покупайтесь на этот мир. Деньги, машина, бизнес, круто. Пусто, где круто. Христос. А во Христе уже деньги, машина. Это круто. А когда это заменяет Христа, катастрофа. Когда это дополнение ко Христу, супер! Но главное, Христос, никогда об этом не забывайте. Пусть мир вас не привлечет. Еще одна опасность. Сегодня очень модная. Птицелов. Лжеучение. Птицелов. Ты знаешь, птицелов понимает, а главу что не поймаешь. И вот однажды летит орел. Вот такая вот река. А рядом с рекой рыбка. Орел думает, хитрый. Посмотрел? Нет никого. Слушай, халява. Кстати, халява происходит от еврейского слова халев. Бесплатное молоко в субботний день. А мы с вами это слово просто полюбили. И вот если у американцев есть праздник Хэллоуин, у нас праздник халявный. Хорошо. Орел взял рыбу, полетел, наелся. Слава тебе, Господи. Халявин. Летит завтра, опять рыба, опять никого. Спасибо. Третий день, четвертый, пятый, 17-й. Привык, но он не замечает. Аллилуйя. Пока это кристально говорит. Но он не замечает, знаешь чего? Что каждый день
каждый день. Рыба на 5 сантиметров дальше от реки и на 5 сантиметров ближе к кустам. И когда он прилетает на 20-й день за своей кровной пищей, из кустов вылетает...
Да. Показание! Но Бог дает шанс. Раз, ничего. Ты уже спокойней второй раз, ничего. Третий, пятый, а потом, да это нормально, слушай. Это нормально. Это ненормально. Грех он привлекает. И ты знаешь, за грех наказывает не Бог. Наказание за грех, укрепление во грехе. И грех сам накажет и добьет человека. Дорогие мои, послушайте, очень легко же привыкаешь. История, история. Сидит человек дома, звонок, открывает дверь, смерть стоит. Здравствуй, Коленька, пошли. Че, в мой день пришел? Да, пошли. Слышь, а давай по пол-литра и пошли. Смерть, ну давай. И вот они сели, по пол-литра дали, обнялись, попели песни, хорошо. Смерть говорит, слушай, да ладно, живи сегодня, пошла я. Приходит завтра. Он говорит, что, пошли, да. Ну, давай-то уже. Говорит, ну, да, ну, давай. Похорошело, попели песни, поплясали, обнялись. Смерть говорит, ну, ладно. Завтра звонок, дверь, открывает смерть. Ну, что, по полбанки я пошла? Знаешь, к греху привыкаешь. Это стает нормой. И вот орел пойманный. Слушай, и орла бросают в клетку. Друзья, сейчас очень внимательно. Лев – царь зверей. Но когда царя зверей бросают в клетку, он становится созерцанием и улыбкой. Второй этап – клетка. Третий этап после клетки – цирк. Хале! Хап! Царь зверей. Первый этап – клетка. Второй этап – цирк. Первый этап за грех – клетка. Третий этап. Щелк, дьявол. Цып. Запомни, пожалуйста, это. И вот орел в клетке. А он же не привык к неволе. Он же птица свободы. И он бросается. Он побил себе все перья. Он обил всю об клетку. И понял. Нету выхода. И с того дня орел в клетке поет грустные, тоскливые песни. А рядом другие птички, которые в зоопарке родились, весело чирикают. А знаешь почему? Они родились в клетке, они свободы не видели. Вот им во грехе весело. А этот-то видел свободу, красоту, и в клетке он будет выть. Если ты сегодня пойман в клетку, где-то подловил тебя птицелов, не знаю где, поверь мне, пока Христос клетку не освободит, ты будешь петь только грустные, тоскливые песни, потому что Дух Святой огорчен и угашен. А если ты во грехе, и тебе весело, ты еще свыше не рожден. Ты еще не видал святости Духа Святого, крови Христовой не прикасался. Если ты рожденный свыше, и тебе во грехе весело, ты не рожден свыше. Тот, кто видел свободу, он пойманный, будет петь тоскливые, грустные песни. Друзья мои, вы знаете, в жизни у орлов бывает кризис, проблемы. Орлы иногда линяют. Книга пророка Михея, 1 глава, стих 16. Там написано, что орлы линяют. Псалом 102:5. Обновляется подобно орлу юность твоя. То есть орел выдирает старые поломанные перья, и там вырастают новые. Но в это время он беспомощный. Поэтому орел запасается пищей, напивается крови, куда-нибудь забивается и переживает момент, когда вместо старых перьев у него вырастут новые, чтобы его полет был еще выше, еще сильнее, обновляется подобно орлу юность. Но бывает такое, что орел не рассчитал, не хватило пищи. И вот там он у себя в углу умирает. И он бы умер. Но у этого орла был друг, который сказал, слушай, где мой брат, который был здесь? Почему его нету? Где он? И он начинает летать, он начинает искать его. Где ты? И слышит, я здесь. И с этого дня он начинает жить для него. Он таскает ему пищу. Он помогает ему, кормит. И когда они взлетают вместе, их дружба еще сильнее, их полет еще выше. Как много орлов потерялось. Где те парни, которые были рядом с тобой? Их нету в церкви. Месяц-два. Тебе все равно. Сходи к нему. Позвони ему. Навести. У него проблемы, кризис. Приди. Начни о нем заботиться. Скажи, слушай, вставай. Вставай. Праведник не тот, кто не падает. Праведник тот, кто всегда встает. Есть покаяние. Есть кровь Христа. Пошли. И когда он встанет и придет в церковь, ты будешь лучшим его другом. У вас будет мощная дружба. И ваш полет будет еще выше. Как много орлов сегодня потерялось. И как многим это совершенно безразлично. Друзья мои, вы знаете, книга пророка Исаии, 46 глава, 10 стих. Там Бог говорит, я знаю твое будущее. Я знаю твою судьбу. И Бог говорит, я зову своих орлов к себе. Бог зовет своих орлов. Бог их призывает к себе. Однажды один фермер гулял и случайно увидел лежащего маленького орленка. Посмотрел вокруг, никого. Фермер взял, принес, а у этого фермера была своя птицеферма. Ну что делать? И он бросил его среди всей птицы. И вот орленок маленько подрос, и начинается процесс самоопределения. То есть кто я? А там были индюки, петухи, куры, утки. Кто же я, подумал орленок. И он стал ходить с важными индюками. Знаешь, такой новый украинец, новый белорус. Если старые украинцы пели «Реве достогне Днепр широкий», новые украинцы поют «Реве достоне джип чирокі». Послушай, походил с ними? Нет, что-то не мое это, нет. А может я петух и давай бегать за курами? Бегал. Кстати, есть среди молодежи братья петушата, которые бегают за девочками. Христиане, которые говорят, слушай, мы друг друга любим, что нам ждать свадьбы-то? Пойдем. Перед Богом-то мы уже с тобой муж и жена. Сестренка, если подошел тебе такой негодяй, гони его вон. Ты потеряешь судьбу и Христа. Я бы таким парням бил морду. Знаешь почему? Знаешь почему? И это не грех. Это не грех. Потому что этот негодяй посмелился оскорбить невесту Христа. А за невесту Христа порву. Что бы я с такими делал братьями, петушатами, я тебе расскажу. История последняя. Собрались однажды американец, француз и белорус. Проверить, у кого лучше зрение. Теперь вышел американец. Дайте мне кольт. Дали. Кидайте муху, кинули. Американец, муха в дребезги. Судьи, 10 баллов. Вот это глаз. Вышел француз Пьер. Кольт. Муху. Подкидывает, ловит. Муха в дребезги. 12 баллов. Вышел белорус. Сашок. Шо кольт, бердану дайте. Дали бердану. Шо муха, комара бросайте. Бросили комара. Подкидывает бердану. Делает сальто. За спины бах. Комар летал. Бжжж. После выстрела. Бжжж. Судьи. Санек, не поняли. А комар-то живой? Он говорит, живой-то живой. А вот любить уже не сможет. 15 баллов. Потом орленок подумал, а может я курица? И в навоз морды червякам, пфу, гадость. А потом, а может я утка? Пошел в лужу, лег, да что за погонь? Ну кто же я такой? Он не мог найти себе места. И может ты сегодня говоришь, что ты такой? Может ты хочешь быть с важными индюками, новыми белорусами, джип, роскошный особняк, все круто. Слушай, крутые долго не живут, их отстреливают.
Может, ты сегодня петушок, все бегаешь, своих курочек ищешь. Они кончают тоже, видишь, спит и все прочее. Может, ты сегодня как курочка, мордой в грязь, тоже не то. А может, ты как утка в алкогольном угаре, в наркотической луже. Нет. И вдруг однажды над фермой пролетал орел. И когда он увидел среди этой дичи своего сородича, орлы презирают такую домашнюю птицу. Они говорят, Бог их создал для жаркого, а нас для полета. Орел как закричал, ты что там делаешь? От его крика разбежали все крутые индюки, петухи, куры и утки. Наш поднял голову, и впервые в жизни он увидел подобного себе. Он понял, кто он. Он понял, кто он. Он разбежался с крыши, прыгнул, полетел. Тот его поддержал, и вот они взлетели, сделали круг, второй. А на ферме по-прежнему гуляют важные индюки, петухи бегают за курами, куры в дерьме ищут червяков, а утки лежат в своих лужах. И орлёнок сказал, я всегда знал, что это не мое. Дорогой мой, послушай меня. Сегодня Бог зовет своих орлов. Может, ты пытаешься понять, кто ты в этой жизни? Посмотри в небо! Тебя сегодня зовет Иисус, который создал тебя по образу и подобию своему. Твое место с Ним. Твое место в Его орлиной стае. В чистоте, на высоте, в свободе, в красоте. И Господь зовет сегодня тебя. Если можно, включи мою любимую музыку, дорогой друг. А я хочу сказать, если ты знаешь... Нет, другую пока. Если ты знаешь, что вроде бы я христианин, вроде бы вот тусуюсь на молодежках, а ведь живу, как и в общем-то люди в мире. Живу в суете. Да, я верю в Иисуса Христа, хожу в церковь, но живу, как все, вру. Влет. Ты дома? Не дома, хотя дома. Ну, так спокойно. Деньги есть, нету, хотя есть. Так это влет. Это же не грех, что-то. Вместо того, чтобы молиться, мне это неинтересно. Вместо Библии какой-нибудь романчик, детективчик. Завидую, жадный, сплетничаю. Прошла жажда. Нету эти силы, задора, теплота, равнодушия. Самоудовлетворение. Хочешь сделать сегодня посвящение? В конце этой конференции свое посвящение великому Богу. Подойти под это сильное, мощное крыло, чтобы всю жизнь быть под его защитой. Дух Святой говорит в твое сердце. Скажи ему, Боже, я хочу быть орлом. Мое место не там, не на птице ферме. Я хочу быть, Господь, орлом. Посвяти себя Богу. Посвяти свою жизнь Богу. Если ты готов это сегодня сделать, я тебя жду здесь. Я не знаю, выходил ты, а может не выходил. Тогда тем более Господь зовет тебя. Выходи и молись. А может ты сегодня в клетке. Клетки разные. Курево, порнография. Разные, я знаю, проблемы молодежи. Мастурбация. Ой, что там говорить. И ты вроде бы покаялся, а потом опять начал. В воскресенье пришел и постоянно. Господи, когда будет свобода? Иисус здесь, чтобы эту клетку отворить. Пока ты в этой клетке, Дух Святой угашен, никогда не будет радости, мира, любви. Всегда будет серое, скучное, тоскливое христианство. Серая, скучная мелодрама. А христианство – это детектив, это захватывающий боевик, это жизнь в духе. Это так круто. Быть живым христианином. Это так восхитительно. Слышать голос Божий, видеть Его руку, прикасаться к Нему. Это так восхитительно. Пока ты в клетке, пока ты не примешь решение вырваться, не мечтай о реальном христианстве. Это вот плотянка, плотское христианство, это все, что светит тебе и ни грамма больше. Есть свобода. Христос сегодня здесь. Скажи ему: Боже, хочу летать. Хочу свободы. Не хочу, Господь, в клетке. Не бойся людей. Бойся серых и унылых песен, когда ничего не светит. Главное – встать после падения. Победители не те, кто не проигрывает. Это те, кто не сдается. Будь смелым. Бог любит таких. Выходи. А если ты еще никогда не просил у Христа прощения, если твоя жизнь сегодня оборвется, как думаешь, куда ты пойдешь? Без прощения, без любви. Где ты окажешься? Иисус здесь. Он здесь, чтобы простить тебя. И когда выйдешь, не бойся посмотреть ему в глаза. Там не будет укора. Там будет сильная любовь. И он скажет: я так давно жду тебя. Я так рад, что ты пришел. Что ты нашел сил перейти эту черту. Он сегодня здесь, чтобы тебя обнять, простить, принять. Не иди в ад. Послушай, я тебя умоляю. Не избирай смерть. Не избирай клетку. Выбери жизнь, свободу, благословение. Иисус отдал свою жизнь за тебя, чтобы дать свою жизнь тебе, чтобы жить в тебе и через тебя. Он сегодня здесь. В заключение я сейчас ставлю мой любимый гимн. Давайте встанем, друзья. Это мой любимый гимн, будет обращение к тебе. Я в это время на колени и молюсь. Молюсь за тебя. Друзья мои, мы никогда не станем настолько святыми, что отпадет нужда в покаянии. Покаяние – это образ жизни христианина. И я благодарен Богу, что у меня есть возможность приходить к Нему на коленях в год по 30, 40, 50 раз. Для меня покаяние – это как выкинуть мусор. У тебя стоит в кухне ведро, и когда оно полное, надо выкинуть его. Это ведро, твое сердце наполняется от улиц мира, от этой грязи, от того, что мы видим. Если это ведро не выбрасывать, прикинь, мусор с дома не выносить. Это будет бомжатник. Освобождай свое сердце, чтобы оно было чистое Христу. Посвящай свою жизнь Иисусу. Если ты еще никогда не принимал Христа, сегодня твой день. Освобождайся. Ждет тебя. Включай, пожалуйста. Это мой любимый гимн. Я его сегодня.